осталось 22 ученика. Местный медпункт располагался в старом одноэтажном здании. Деревянные стены потемнели от времени, а черепичная крыша так обветшала, что уголки ее побелели. Как и сарай, где погибла Каори Минами, медпункт находился в самом конце узкого проселка. Хотя Сюя, Сёга и Норико пробрались туда по подножию горы, они поняли, что проселок ведет к асфальтированной дороге, тянущейся вдоль восточного берега острова. Перед зданием стоял белый пикап. Вероятно, на нем ездил врач. Отсюда был виден океан. Над морем сияло солнце. Океан здесь был совсем другого цвета, нежели в бухте Сироивы, где мрачные воды плескались о бетонный волнолом. Чудесный, ярко-синий, с зеленым отливом. Едва ли на нем вообще были волны, а искрящиеся точечки света на водной глади становились все более плотными на отдалении. Другие острова внутреннего Японского моря казались совсем рядом, но это, как однажды объяснили Сюи, скорее всего, было оптическим обманом, иллюзией, возникающей при отсутствии других предметов. Самый ближайший остров находился по меньшей мере в 4-5 километрах отсюда. Так или иначе, Сюя, Сёга и Норико все-таки добрались до медпункта. Казалось чудом, что они остались целы и невредимы. Ребята сразу же ушли из того места, где была убита Каори Минами. И никакие автоматные очереди им вслед не прозвучали. Согласно карте, они прошли не больше 2 километров, но Сюя страшно устал не только от того, что нес Норико, но и от ожидания возможной атаки. Ему хотелось как можно скорее убедиться в том, что в районе медпункта никого нет. Тогда и Норико, и он сам смогли бы отдохнуть. Но тут внимание Сюи привлекло кое-что еще. По безмятежному морю плыло какое-то судно. Скорее всего, это был один из тех сторожевых кораблей, о которых упоминал Сакамоти. Но затем Сюя пригляделся и заметил, что на самом деле это цепочка из 3 судов. Сакамоти сказал, что по одному кораблю будет с каждой стороны — с севера, юга, запада и востока. И на западной стороне они действительно видели только один корабль. Что же это тогда были за суда? По-прежнему, неся на себе Норико, Сюя высунул голову из-под листвы. — Там 3 корабля, — сказал он Сёгу. — Ага, — отозвался Сёгу. — Маленький, сторожевой, самый здоровенный, отвезет тех солдат, которые сейчас в здании школы, обратно на базу. А тот, что в середине, предназначен для последнего уцелевшего. Победитель этой игры поплывет на нем домой. Точно такой же корабль был в прошлом году. Значит, программа в префектуре Хиога тоже проводилась на острове вроде этого? — Ну да, — кивнул Сёгу. — Префектура Хиога тоже находится у внутреннего Японского моря. Похоже, программы в префектурах внутреннего Японского моря всегда проводятся на островах. Ведь в этом районе океана по меньшей мере 1000 островов. Сёгу велел им подождать, и с дробовиком наготове спустился по склону к медпункту. Осторожно пригибаясь, он сперва осмотрел пикап. Затем, прижавшись к стене здания, обошел его по периметру. Затем он вернулся к входу с раздвижной дверью и внимательно ее изучил. Похоже, дверь оказалась заперта, потому что Сёгу размахнулся дробовиком и обрезом ствола высадил матовое стекло. Затем сунул руку в образовавшуюся дыру, отпер дверь и вошел в здание. Понаблюдав за его действиями, Сюя повернулся к Норико, чья голова покоилась у него на спине. «Норико, мы пришли», — сказал Сюя. Но девочка смогла в ответ лишь простонать. Она по-прежнему очень тяжело дышала. Через 5 минут Сёго высунул голову из-за двери и дал Сюе знак подходить. Осторожно спустившись по 2-метровому склону, Сюя приблизился к медпункту. Рядом с дверью он увидел грязную деревянную табличку с пострадавшей от непогоды надписью «Медпункт острова Окисима». Сюя проскользнул мимо Сёга, который стоял на страже с дробовиком в руках. Как только Сюя внес Норико внутрь, Сёга тут же аккуратно запер дверь и последовал за ними. Прямо у входа располагалась маленькая приемная. Слева, на истертом желтоватом ковре, стояла длинная зеленая кушетка, покрытая белым покрывалом. Настенные часы исправно тикали. Их часовая стрелка уже приближалась к цифре 3. Справа, похоже, была смотровая. Сёга наглухо перекрыл входную дверь шваброй, а затем дал знак Сюе. «Сюда!» Хотя им вообще-то полагалось снять обувь, Сюя прямо в кедах прошел в правую комнату. У окна там стоял деревянный стол с черным кожаным креслом. Перед столом стоял зеленый пластиковый табурет. Хотя медпункт был совсем маленьким, там все еще висел запах дезинфицирующих средств. За толстыми зелеными занавесками, свисающими с металлических трубок, стояли две койки. Сюэ донес Норика до ближайшей койки и осторожно опустил. Он хотел было снять с нее свой школьный пиджак, но затем передумал. Быстро задернув занавески, Сёгу дал Сюэ два тонких коричневых одеяла, сложенных аккуратными квадратиками. Сюэ немного подумал, затем расстелил одно одеяло на соседней койке. Переложив туда Норику, он вторым одеялом накрыл ее до самого подбородка. Сёга тем временем рылся в сером конторском шкафу, где, вероятно, хранились лекарства. Присев на корточки у изголовья Норику, Сюэ зачесал ее влажные от пота волосы за уши. Девочка не открывала глаз. «Проклятие!» — пробормотал Сюэ. «Норико, ты как?» Норико приоткрыла глаза и прищурилась, глядя на Сюэ.
«Ничего»,
— выдохнула она. Пусть даже девочка совсем ослабела от высокой температуры, разум ее оставался достаточно ясным, чтобы воспринимать происходящее. «Хочешь попить?» — спросил Сюэ. Норико едва заметно кивнула. Из брошенного Сёгу на пол рюкзака Сюэ достал новую бутылку воды и сломал на ней пломбу. Придерживая бутылку, он помог Норико попить. А затем тыльной стороной ладони вытер пролившуюся воду с подбородка девочки. «Достаточно?» — спросил Сюэ. И Норико кивнула. Тогда он уложил ее обратно на койку и обратился к Сёгу. «Как там с лекарствами?» «Погоди!» — отозвался Сёга, роясь еще в одном шкафчике пониже первого. Наконец он вытащил оттуда картонную коробку, вскрыл ее и прочел инструкцию. Судя по всему, это было то, что он искал. Сёга извлек из коробки маленький пузырек и ампулу. Пузырек был полон белого порошка. «Это надо глотать?» — спросил Сюэ. «Нет», — ответил Сёга. «Это для инъекций». Сюэ был слегка шокирован. «Ты знаешь, как их делать?» Сёга открыл водопроводный кран, но никакой воды оттуда, понятное дело, не полилось. И Сёга недовольно прищелкнул языком. Тогда он достал из своего рюкзака бутылку с водой и умыл руки. Затем насадил иглу на шприц и вытянул им содержимое ампулы. «Не волнуйся, я уже не раз это делал!» «Правда?» — Сюэ понял, что в разговоре с Сёгу постоянно повторяет этот вопрос. Сёга проткнул пломбу на пузырьке и опорожнил туда шприц, наполняя пузырек жидкостью из ампулы. Вынув шприц из пузырька, он энергично его потряс. А затем снова аккуратно ввел туда шприц и наполнил его получившимся раствором. Подготовив таким образом шприц, Сёга подошел к Сюэ с Норику. «С ней все будет хорошо», — тревожно поинтересовался Сюэ. «А как насчет всяких побочных эффектов?» «Как раз сейчас я и собираюсь это проверить. Просто делай, как я скажу. Приготовь руку Норику». Сюэ приподнял край одеяла и закатал на руке Норику рукава своего школьного пиджака и ее матроски. Рука девочки казалась совсем тонкой, а ее обычно смуглая кожа страшно побелела. «Послушай, Норико», — обратился к ней Сёга, — «у тебя когда-нибудь бывали аллергические реакции на лекарства?» Норико с трудом открыла глаза. На лице у нее было непонимание. Сёга повторил. «Есть у тебя аллергия к лекарствам?» Норико слегка помотала головой. «Хорошо. И все-таки я хочу это проверить». Сёга вытянул руку девочки ладонью вверх. Затем взял ватку, смочил ее спиртом и вытер участок кожи между кистью и локтем. Осторожно введя иглу, он впрыснул Норико лишь капельку раствора и шприца. В этом месте тут же образовался небольшой бугорок. Затем Сёга взял другой шприц и сделал точно такую же инъекцию. «Что ты делаешь?» — спросил Сюэ. «В одном из шприцев лекарство, в другом просто вода. Если через 15 минут между этими двумя отметками по-прежнему не будет никакой разницы, тогда нам нечего беспокоиться о побочных эффектах. И все-таки...» «Что?» Сёга быстро достал из картонной коробки другой пузырек. Положив его на столик у койки, он приготовил еще один шприц и посмотрел на Сюэ. «Не так просто диагностировать общее заражение. Если честно, я не могу понять, от общего заражения это у нее или просто от простуды. Вообще-то, антибиотики — чертовски мощная штука, и именно поэтому мы проводим эту проверку. Но мой опыт и мои знания на самом деле очень ограничены, так что вводить ей весь этот шприц может быть дьявольски рискованно. С другой стороны...» — сжимая руку Норику, Сюэ молча ждал. Сёга глубоко вдохнул. «С другой стороны», — продолжил он, — «если она страдает от общего заражения, нам следует как можно скорее начать лечение». 15 минут пролетели как 1 секунда. Тем временем Сёга проверил пульс Норико и измерил ей температуру. Ровно 39 градусов по Цельсию. Ничего удивительного, что она едва могла стоять. Сёга не смог заметить разницы между 2 пробами на ее руках. Сёга, судя по всему, тоже. Он взял шприц побольше. Склонившись над койкой, Сёга обратился к Норико. — Норико, ты не спишь?
— Нет.
— не открывая глаз, ответила девочка. — Скажу тебе честно. Я не знаю, есть у тебя общее заражение или нет. Очень может быть, что есть. Норико едва заметно кивнула. Должно быть, она расслышала недавний разговор Сёга Сюи.
— Хорошо. Действуй.
Сёга кивнул и снова ввел шприц, на сей раз глубоко. Впрыснув раствор, он вынул иглу. Затем вытер место укола ваткой со спиртом. — Держи, — сказал он Сюи. Сюя взял шприц и прошел к раковине, чтобы бросить его в мусорное ведро. Затем вернулся к койке. — Теперь она должна заснуть, — сказал ему Сёга. — Посиди с ней. Если она захочет пить, можешь использовать всю бутылку. — Но ведь... — начал было Сюя. Сёга покачал головой. — Не волнуйся. За зданием я нашел колодец. Если мы наберем оттуда воды и вскипятим ее, будет полный порядок. И Сёга вышел из комнаты. А Сюя повернулся к койке. Правой рукой придерживая ватку, а левой нежно сжимая ладонь Норико, он внимательно на нее смотрел.